Моя собеседница, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, завкафедра ЮНЕСКО «Философия в диалоге культур», завкафедра философской и политической мысли Востока в Государственном университете гуманитарных наук, который располагается здесь в Институте философии. До 2012 года завсектором истории восточных философий и ныне главный научный сотрудник сектора восточных философий Института философии Российской академии наук. Сама очень красивая, добрая и отзывчивая женщина Мария Тигранна Степаняк.
Хорошо. Спасибо, Маша.
Вот. Мария Тигранна, давайте начнем с ваших детских воспоминаний. Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, как вы. Вы же родились до войны. Это... Угу. Расскажите, как.
До войны. Вы деликатно не упомянули мой возраст, но я родилась в 35-м году, в октябре. Говорят, что дети помнят, у них начинают воспоминания где-то там с 3 лет. Но вот я ничего не помню, когда мне было 3-4 года, хотя я обнаружила фотографии, где в 3 года я была с мамой на море в Анапе, и должно было быть, чтобы я такое воспоминание яркое должно быть о море, но я этого не помню. Мои воспоминания начинаются именно с войны. Вот просто с начала войны. Мне, значит, тогда было, 41-й год, еще мне было 5,5 лет, да? 5,5, да, я в октябре родилась. Вот. И как-то странно, самое первое воспоминание, это то, что, как звучал тревожный вот этот вот звук тревоги, и как мы бежали в бомбоубежище. И мне это очень нравилось, потому что в бомбоубежище были противогазы, потом мы все собирались, дети, в общем, нам было весело. И я была очень огорчена, когда мама решила в бомбоубежище не ходить. Она довольно быстро это решила. А решила это она потому, что у меня моя младшая сестра родилась за 4 дня до войны. Она родилась 18 июня. И маме было тяжело с ребенком бегать. И, в общем, она сказала, будем в кухне, которая у нас была между двумя стенами двух комнат, и там не было окна. И она говорит, если будут осколки и все, то мы не пострадаем. Вот так мы оставались. Значит, это был июнь и июль. И в июле мы уже эвакуировались. Вот. И помню, как мы эвакуировались. Вот я помню, что мы приехали на вокзал. Я не помню, какой это был вокзал, но я помню, что тоже тревога была объявлена. И вот это очень было страшно, потому что мы куда-то там, нам надо было бежать. Все. Потом я помню, как мы ехали 2 недели до Новосибирска. Это тоже, мне очень это нравилось, это было интересно. Хотя мы ехали в теплушках. Вот знаете, в которых коров, скот возят, то есть были такие палати, и закрывалась без окон, без дверей. Там еще была пара семейная, Ангеловы, их фамилия была, хорошая фамилия Ангеловы, и мама была с 2 детьми, и еще моя бабушка с нами была. Вот. Мама очень наивно, когда останавливался поезд, она каждый раз выходила, это я тоже почему-то помню, и она спрашивала, ну война кончилась? Потому что до этого была война с финнами, она быстро кончилась. И поскольку у нас пропаганда говорила, что мы такие все сильные, то мама тоже думала, что война должна вот-вот кончиться. Еще помнишь, чем нас кормили? У нас был такой паёк, значит, нам все время давали печенье и сгущенку, которую я потом долго не хотела есть, но потом я не вспоминала, как о райской пище. Потому что потом начался Новосибирск, нас расселяли по квартирам. Это были все-таки тяжелые времена. У нас первую же зиму у всех фрункулы на пальцах на всех были. И мама моя, она была такая очень энергичная женщина. Она ездила с другими женщинами в деревне. Но для того, чтобы попасть в эти деревни, надо было паромом как-то передвигаться. Однажды она где-то в болото чуть не увязла. И меняли белье отцовское, вот нательное белье, на продукты. И я помню, как мама первый раз привезла совершенно замечательные продукты. Это были вот картошки розовые такие, ледяные, прямо как сосульки. Потом такие, как вот замерзшие круги молока. Вот это. Больше я ничего не помню. Помню потом, как были погреб нам дали от завода, и мы там заполняли. Помню, как мама мне номерок писала на ладошке, я ходила, ее меняла в очереди за шоколадом. Там почему-то остановился поезд, который шел не знаю куда, и кому-то вез этот шоколад, но потом застрял в Новосибирске. Ну вот. Такие вот воспоминания. Ну, мы довольно быстро вернулись. Мы вернулись в Москву в начале 43-го года.
Вот так рано. А отец не с вами был?
Нет, отца в действующей армии не взяли, потому что у него было очень плохо там, с ногами. Вот. Но он был в армии все равно. У него даже орден был Красной Звезды. Он был в армии во Внуково. И обеспечивал там, да, вот все, что связано с аэропортом. Поэтому мы его не видели, конечно. Вот. Но за эти вот годы тяжелые, я помню, что такое как бы тяжелое воспоминание было, это когда я узнала, что оба моих дедушки умерли. Один дедушка, это отец моего отца, он умер в Москве от голода, он как-то, они оказались очень беспомощны, и он умер уже в зиме, значит, к концу зимы 41-го года. А второй дедушка, это мамин отец, его накануне войны, его в лагерь отправили, и мама посылала ему какую-то посылку, я помню, такую деревянную, собирала в ящичек. Где-то он был под Омском в лагерях. И очень интересно, такие были голодные времена, но посылка к нам вернулась. Это была продуктовая посылка, она вернулась с извещением, что адресат уже умер. Но понимаете, какой был порядок, что продуктовая посылка, их не задержали, там не оставили, а вернули нам ее. Вот. Так что мы вернулись в 43-м году, и я помню, что мне было очень стыдно, потому что я уже все-таки взрослая была, мы ездили в поезде, и под полкой, которой спали мы, да, внизу, вот, там был мешок с картошкой. И я маме говорила, как стыдно, зачем, мам, ты везешь у других. Она говорит, а мы приедем в Москву, а что мы там будем есть? Ну, вот так мы и прожили. В общем, выжили. И помню очень хорошо, помню первый салют, потому что это было совершенно замечательное нечто. Мы жили на Спиридоновке, доме МТС, это железнодорожников. На Алексея Толстого. И там было 12 подъездов. И внутренний такой большой двор. И я помню, что первый салют, по-моему, это был 5 августа, мамин рождение. Во всяком случае, у нас были гости, наверное, это было ее рождение. По-моему, это 5 августа было. И когда был салют, все жильцы выскочили на улицу, а был такой артист Залевский, который жил через подъезд от нас, он даже откуда-то у него оказался флаг Советского Союза, он выбросил в балкон этот флаг. В общем, было общее ликование. Помню, как кончилась война. И 9 мая, очень хорошо помню. Потому что мама был знакомый герой Советского Союза, а папа в это время попал в катастрофу и не мог поехать с нами. Значит, мама, этот герой Советского Союза, ее подруга и я. Мы на машине, потому что у героя Советского Союза была машина. Мы поехали, хотели доехать до Красной площади. Но до Красной площади мы, конечно, не доехали, а около вот нынешнего Моссовета, я не помню, что тогда было там, вот. Ну, в общем, до этой площади мы доехали, и нашего героя Советского Союза вынули из машины, ликующий народ, увидев, что он герой Советского Союза, и подбрасывали. В общем, потом мы вернулись домой. Вот так. Еще от войны я помню госпиталь. Вот это тоже яркое такое, яркое и очень тяжелое воспоминание. Значит, это был, наверное, 44-й уже год. Я еще в школу не ходила. А?
В Москве госпиталь распал.
Это госпиталь был Филатовской детской больницы. И почему? И мы туда ходили, вот женщина нашего дома, в том числе моя мама, со своими детьми, мы ходили помогать. Такую культурную программу для раненых делали. И я запомнила, я какие-то стихи читала там, вот, но я запомнила одно. Это меня как-то повели в палату одиноко.
посидит.
Сейчас это там лежал мальчик совершенно один, весь перебинтован, я не знаю, наверное, был какой-то танкист или что-то. Его звали Марат, вот это я помню. И я ему читала «Принца и вещи». И вот несколько дней я почитала, а потом я пришла очередной раз, а мне говорят, а Марата уже нет. Ну, хорошо, все, не будем про это больше.
Ну, после войны вы вернулись в свою же квартиру, да, в которой вы
жили? Ну, честно говоря, мы в свою квартиру не могли вернуться сначала, потому что ее почему-то кто-то забрал.
Вот.
Но потом, я не помню, где мы были, да, помню, что нам ее отдали. А потом постепенно мы какие-то вещи восстановили. Ну, так особенно, ведь тогда вещей не было у людей. Угу. Правда, я помню, что у нас было две комнаты, и была отдельная квартира, что под тем временам было роскошью, конечно. Вот, на первом этаже, билетаже мы жили. Вот единственное из мебели, что я помню, это у нас был такой старенький буфетик, вот у меня сейчас такой стоит на даче, и у мамы почему-то были там хорошие кофейные чашки. Это, между прочим, был Севр, это хороший французский фарфор. И когда объявляли тревогу, мама нас относила в кухню, вернее, мою сестру Аллочку, а я видела, что мама делает. Она потом эту программу уже перестала делать. Она на диван складывала эти чашки, потому что она очень боялась, что они разобьют. Ну, в конце концов, она, конечно, разбила. Но вот это не обошлось. Ну, не все, но остались и до сих пор у меня дома. Когда вы придете, как-нибудь я вам кофе дам. Очень красивые чашки, да, такие коричневые, золотые. Вот, когда мы переехали в квартиру, еще я запомнила, что в спальне у нас была такая дыра в стене, потому что прямо через дорогу дом двухэтажный был. Я не знаю, что в нем было, но в него попала бомба, и поэтому осколок через стекло, через все, в общем, у нас стена была там пробитая. Да. Ну, как-то потом все это быстро стало восстанавливаться. И потом ребенок я была, поэтому все какие-то светлые воспоминания.
Очень легко все для вас.
Да.
Понятно.
Хотя вот госпиталь, я потом в этот же госпиталь попала с острым аппендицитом. Там еще был госпиталь, но там оставалось от Филатовской какое-то детское отделение. И я помню, что пока я там лежала, у нас так много очень детей вокруг было, и были мальчики, которые на костылях и без ноги одной бывали, потому что это вот те, которые в Подмосковье подорвались на каких-нибудь мемах. Но все равно они были такие веселые. Вот. Слава Богу, что детство это может скрашивать.
А вы своих друзей встретили потом, после, когда вернулись?
Друзей каких?
Ну, у вас были, наверное, друзья в детстве. Вот.
Нет, ну у нас двор вообще, ведь раньше в домах люди не так жили, как сегодня, когда никто не знает соседних жильцов, да? Тогда мы всех знали вообще, во всех 12 подъездах, по-моему, кто живет. И дети очень дружили, это огромный двор. У нас была своя там жизнь, не только такая детская, что мы в лапту играли, там, я не знаю, казаки-разбойники, вот эти все игры, да. Но, кроме того, моя мама была большая такая общественница, и она в военное время, но это, правда, уже был 44-45 год, она устроивала елки, большую елку откуда доставала, и во дворе устраивала елку для всех детей, и устраивала летом. Я только не помню, по какому поводу это было, но она устраивала маскарад. И все дети приходили в каких-то там из бумаги. У меня есть фотографии, я вам могу показать. Вот, и она все, то есть старались как-то жить. Поэтому я со многими из тех, кто жил там, те, кто остался еще жив, мы даже до сих пор поддерживаем отношения. Да, да. У нас очень хорошие соседи в подвале жили, но они, правда, потом переехали, но все равно мы очень долго с ними жили, в соседнем подъезде были. Ну, в общем, много было людей. И были хорошие люди, все друг другу помогали очень. Вот. Это, конечно, было большое такое подспорье в тяжелые времена. Потом мы ходили в основном, тогда детство, в школе были только девочки, мы учились отдельно. Ну вот несколько человек было из нашего двора, поэтому мы ходили в школу все вместе.
А в школу в каком году пошли?
Я пошла немножко позже, я пошла во второй класс сразу. Значит, я пошла, наверное, в 9 лет. Потому что мама меня не отдала в первый класс, поскольку я уже училась в Гнесинской школе музыкальной. Mm-hmm. И она считала, что надо, ничего, первый класс, если я пропущу, потому что я хорошо читала с 5 лет. Я ходила до того, как я поступила в Гнесинку официально. Я еще один год, я вот не помню, какой это год был. Может быть, это был 44-й или 45-й, 44-й, наверное. Я ходила к двум старушкам, совершенно замечательным. К сожалению, я не помню, как их звали. Это такие старые интеллигентные старушки, которые жили напротив консерватории. Вот вы знаете, напротив консерватории есть такая маленькая церковушка, да, замечательная, которую сейчас восстановили. А за ее сейчас, по-моему, этот дом отдали не то Юдашке, но не то, что это какой-то дом исторический такой, особняк. И раньше он как будто принадлежал какому-то одному, конечно, владельцу. А тут это была такая общага, и вот в большой, правда, комнате жили эти две старушки. Одна преподавала музыку, и я к ней ходила, у нее был рояль. Я ходила к ней на уроки, брала уроки музыки, а у другой была группа. У нас была еще одна девочка, была и мальчик. Девочка, я помню фамилию, мальчика не помню. Мы занимались немецким, русским языком, литературой и математикой. Mm-hmm. Значит, я ничего из этого не помню, немецкого, конечно, не помню, но я помню, какие мы замечательные читали стихи. Мы читали Жуковского, мы читали Лермонтова. Я до сих пор вот помню Жуковского, «Кубок» этот знаменитый. Потом я помню, я читала «Летучий корабль», этот, как он называется, «По тихим волнам океана». Знаете, это о Наполеоне стихи, я вот эти читала. Это на, вот, да, 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 замечательные стихи о Наполеоне, который уже сослан на остров Елены. И я читала, когда гости приходили, вставала на стул, меня мама ставила. И я, скрестивши могучие руки, главу опустивши на грудь. Вот, и так далее, и так далее. Вот. Так что я у них получила. Потом я уже во втором классе пошла в школу. Mm-hmm. Ну, довольно быстро нагнала, все, и кончала. Вот хорошая школа была там, на Бронной. Mm-hmm. Вот. Сейчас там ВАП.
Ну, эта школа осталась, по-моему.
Нет, нет, это не осталось. Там ВАП. Я не знаю, если ВАП выгнали, это авторские права, комиссия по авторским mm-hmm. правам.
Понятно. Но в эвакуацию в школу не ходили, да?
То есть, ну, я же маленькая была. Какая эвакуация?
А школа с 7, с 8?
Ну, тогда с 8 были, а я вообще с 9 пошла, да. 8 лет мы уже были здесь. Я думаю, что и вообще-то невозможно было там ходить. Не до этого было.
Ну, конечно, да. А расскажите про школу. Школы же были тогда отдельно, девочки учились отдельно.
Да, у нас очень хорошая школа была, мне так кажется. Я любила свою школу очень. Хорошая московская школа. Район у нас такой старой Москвы, в которой сейчас там живут богатые. Раньше жила обычная московская интеллигенция. Наш дом был, я вам говорила, дом железнодорожников, поэтому была такая грустная история про этот дом. Там почти во всех семьях, во всяком случае, вот девочки, с которыми я ходила в школу, у них у всех дедушки сидели в лагерях. Дедушки или даже папы. Вот. Такое как-то вот было. И, но потом некоторые кто-то смог вернуться. Но как-то в школе это никто не обсуждал. Так же, как никогда не обсуждался национальный вопрос. Мы вообще про национальность узнали, вернее, заговорили только, когда был процесс над врачами. Вот, вот тогда это довольно поздно. В школе у нас директриса была, мы ее не любили, я даже поэтому не помню, как ее звали. У нас был совершенно замечательный классный руководитель, математик Федор Иванович. Вот это был чудный. черный был человек. У нас было двое мужчин, учителя, они оба хорошие были. Борис Васильевич, который физику преподавал, он был потом какой-то заслуженный учитель. Но Федор Иванович был особенно хорош. Может быть, поэтому у меня же был такой тернистый путь, как я пришла сюда. Когда я собиралась кончать школу, в 10-м, я была отличница такая, примерная девочка. Вот, и когда в 10 классе, в сентябре месяце, Борис Васильевич, физик, просил каждого написать, куда он собирается идти поступать на учебу. Я написала, что я хочу идти или в институт востоковедения, или искусствоведения. Но это как бы было подсказано отчасти семейным кругом, друзьями и так далее. Вот. И я была единственная, которую он вызвал и сказал: «Мар, ну ты, я думал, ты умная девочка, а ты что, ты куда ты идешь, кому это нужно все? Ты должна идти на физфак». И поскольку он, в общем, был для меня авторитетом, да еще к нему подключился вот мой любимый Федор Иванович, который тоже меня вызвал и сказал: «Ты должна идти в Бауманский». Вот. Потому что я действительно очень любила математику. Вот, он даже меня познакомил со своим сыном, который кончал тогда Бауманский. И я, к ужасу моих родителей, решила изменить ориентацию. И я весь год готовилась к поступлению на физфак. Я получила золотую медаль, и надо было пройти собеседование. Но я, конечно, не прошла. Теперь я понимаю, что я не прошла, потому что я была девочкой. Почему я так думаю, что из-за этого? Потому что у меня был друг тогда, который тоже учился в Бауманском. И когда я проходила собеседование, проходила на Маховой, вот коридор, и вдоль коридора комнатки были, им все слышно было. Там, я помню, даже двери открыты были. И я отвечала вот этим, кто мне там... А Валя, его звали Валя, он стоял в коридоре. И когда я вышла, он мне сказал: «Молодец, все здорово». И пошли в кино. И мы пошли в кино, мама устроила обед. И мы вообще уверены были, что я поступила. Через неделю я получила открытку, что я не прошла собеседование. И был такой шок, что я решила, что я поступать... На вечерний нельзя, там физфак не имел, только мехмат имел. Я хотела на мехмат пойти. Но тут уже мама меня просто почти на коленях умолила, чтобы я не шла. Я пошла в
Востоковедение. А на какое отделение? Сразу на Индию пошла?
Ну, тут тоже сработал фактор моего пола, потому что... Правда, это я все осознала позже. До определенного возраста я думала, что у нас никакой дискриминации нет, и всегда говорил: «Нет, нет, нет». Знаете, как говорят, секса нет. Так вот я говорю: «У нас нет дискриминации». На самом деле был. Я хотела поступить на индийское отделение на язык хинди, потому что это был основной язык. Но поскольку я была девочка, то меня на хинди как раз и не приняли, а дали мне язык урду, хотя это язык мусульман Индии, да? Ну, неважно. Так я оказалась на этом.
Ну, а много девочек было у вас?
На первом курсе нас было, вот в индийской группе, нас было 4 человека на первом. Но знаете, с нами что сделали? Мы после первого курса институт расформировали. Это старейший институт, который был основан еще Лазаревым. Между прочим, он был основан до революции для армянской диаспоры, интеллигенции. Ну вот. Но это такой очень заслуженный был, с традициями, институт. И вдруг, когда я кончила первый курс, осенью я прихожу, и выясняется, что институт расформировали, решив, что востоковеды не нужны стране. Можете себе представить, что востоковеды не нужны стране. Вот. И меня, опять же, хотя я была единственная в группе из 15 человек, была отличница, но, в общем, тем не менее, значит, меня тоже отчислили. Ну, родители тогда никаких ходов, выходов никуда не имели, ну, куда она могла. Но так получилось, что у меня уже были товарищи со старших курсов, а они были в парткоме. И вот они за меня вступились. Кондрашов такой был. И, в общем, меня в конце концов взяли в МГИМО. Так что уже когда я перешла в МГИМО, на Восточный факультет на втором курсе, 30% студентов оставили в МГИМО, а остальным сказали: идите в любой вуз без экзаменов, вы можете поступить. Но люди теряли столько лет учебы, так что это была большая травма. Была Когда я перешла уже сюда, то здесь у нас на индийском отделении нас было 15 человек, из них я одна была девочка. Так что я, в общем, в мужском коллективе воспитывалась. Но у нас очень хорошие ребята были.
Вы такая красивая женщина, к вам как мужчины относились, наверное, опекали.
Ну какие мужчины, это же мальчики.
Мальчики, не важно.
Ну, хорошо относились. Конечно, хорошо относились. Стихи писали, все хорошо было. Да, мы учились еще, у нас было очень много иностранцев из соцстран.
По обмену приезжали?
Нет, ну как обмен, тогда такого не было. Обмен. Я не знаю, как это делалось. На государственном уровне они поступали в институт международных отношений, их очень много было из всех соцстран. И уже на втором курсе я стал членом комитета комсомола, института всего. Тоже одна была девочка из всех. Вот. И мне почему-то поручили отвечать за, как это, я не знаю, за работу с иностранцами, это называлось. Mm-hmm. Поэтому я опекала всех этих немцев, чехов, поляков и так далее. Больше всего я любила, честно говоря, ребят из Чехословакии. Особенно словаки, они так пели красиво. Вот. Ну, так что у нас были очень веселые вечера. Все. Правда, мне попало однажды. Вот уже было, уже Хрущев был, уже была оттепель. И все-таки у меня в группе был замечательный мальчик из Сызрани, Калыгин Витя, который, кстати, тоже был потом отличником, все время очень способный. И вот он играл на саксофоне. А тогда это, в общем, считался большой грех, такое буржуазное влияние. И однажды я прихожу в институт, и стенная газета большая, написано... Ну, в общем, что я проявила такую небдительность какую-то, это вот, что я как же так, я там в комсомоле руководитель, а у меня в группе мальчик играет на саксофоне. А, в обстановке политической близорукости, вот как называлось так. Ну вот, ну ничего, ничего. Ну, в общем, хорошо учились, было весело, интересно.
А куда на стажировки посылали?
Ну, тогда это не было так широко. Мы считались действительно в полном смысле этого слова вузом при Министерстве иностранных дел. Поэтому на пятом курсе, мы 6 лет учились, да, на пятом курсе полагалась стажировка за границей. И вот представьте себе, хотя я была, потом я была секретарем этого комсомольской организации всего курса восточного, да, несколько лет была. И была круглая отличница, ни одной, и висела на доске там по портрет. И тем не менее, когда стали посылать за границу, меня не послали сначала. Вот я вам говорю, вот это дискриминат троечников, ну они были мальчики, они попали. Ну кто-то за меня опять, по-моему, ректор вступился. Этот ректор был Рыженко, который потом меня сюда, в этот институт направил. Даже при распределении я, конечно, тоже была дискриминирована. Так я попала в Индию, и я 4,5 месяца с мальчиками была там, нас 8 человек тогда из 15 было направлено в Индию. И мы были при посольстве, проходили стажировку, то есть не в университете, а при посольстве. Но общались с индейцами много. Я преподавала даже русский там в обществе и до советской дружбы. Очень теплые отношения были. Я усиленно крепила эти отношения, считала, что дружбу надо крепить. Я ходила в гости ко всем, я посещала с ними вместе их мандиры, это храмы, да, или гурдвары, это у сикхов тоже их. Ну, потом за это тоже пострадала, потому что кто-то на меня донес, это уже из посольских работников, что я слишком легко иду на контакты с иностранцами. Ну, потом это все сняли, кажется. Ну, где-то там это, может быть, это лежит, но вот такая. Так что детская моя непосредственность, юношеская такое, вот она должна была расплатиться.
Скажите, после института это было распределение?
Ну, у нас должно, да, у нас всегда же была государственная комиссия по распределению. И вот поскольку я, значит, девочка была, меня в МИД не взяли, естественно. И не взяли никуда, а я не хотела уйти в аспирантуру. Мне предложили 3 аспирантуры наши по литературе индийской тогда. нынешний академик Челышев, вот он у меня был научным руководителем диплома и курсовой экономика Индии, тоже замечательный профессор, он жив до сих пор, медовой, или история, тоже очень хорошая была преподаватель, у которой я писала курсовую по Ганди, которая была лучшей студенческой работой в то время. Вот. Но мне, я устала учиться, и после Индии мне обязательно хотелось вернуться в Индию. Вот такое было очарование этой страной. Покорила она меня очень многим. И хотелось вернуться, но значит, ничего такого не получилось. О меди вообще не могла быть речь. Я хотела устроиться на работу в Союз обществ дружбы, но там тоже меня не взяли по той же причине. И уже в комитете молодежных организаций, где меня знали по... Там я как-то им помогала с переводом, все. На самом высшем этапе, когда я проходила ЦК в ЛКСН, там меня принимали. Вот опять они сказали, да нет, девочка, все. И я оказалась вот в таком положении. Мне предложили три места. Радиокомитет, КГБ и Институт философии. Я не пошла ни в КГБ на собеседование, ни на радио.
Почему?
Ну, КГБ я не пошла по своим соображениям, не буду сейчас рассказывать, но я не пошла. На радио я не пошла, потому что у меня уже был опыт. Я много лет, там, ну, года 3-4 я подрабатывала, потому что у меня был очень хороший урду. И даже был такой урду, что меня приглашали туда диктором работать, учиться на диктора. Вот. Но я поняла, что это очень суетная работа, это невозможно суетная, поэтому нет. И я пришла в слезах к ректору, а ректор у нас был Рыженко, его как-то звали Федор, я не помню это. Он у нас преподавал марксизм, заведовал кафедрой марксизма-ленинизма. Очень симпатичный человек, умница большая. И он мне сказал: «Мара, ты не представляешь, что такое институт философии. Туда мечтают и попасть с факультета». Вот у нас стали два выпуска подряд, до меня еще один, и вот я следующая была. Брали туда востоковедов. Ну, мы не очень понимали, почему берут. Оказывается, брали для того, чтобы образовать сектор восточной философии. Вот. И он мне сказал: «Иди туда, я тебе, ты не пожалеешь. Если тебе не понравится, можешь в сентябре, в октябре возвернуться, пойдешь к нам в аспирантуру, или даже будешь язык преподавать, все». И я пришла сюда с 1 сентября, и в конце сентября звонок из ректората от него, вот он такой внимательный был человек очень, и он говорит: «Вот тебя Рыженко вызывает». Я прихожу, он говорит: «Ну как, Мартелла?» Я говорю: «Ой, такой институт». Он говорит: «Ну, может, к нам все-таки вернешься?» Я говорю: «Нет». Я только согласилась, я преподавала некоторое время урду там. У меня были очень хорошие студенты, я там преподавала. А здесь я в общем, сразу окунулась в это. Тогда замечательный был набор вообще людей. Ну, вот так что стало.
Ну, молодежь, да, здесь?
Ну, у меня первый год я работала, сектора восточной философии еще не было, а был сектор информации. В которой это на 5-м этаже, такая большая, я не помню сейчас. А, по-моему, это вроде зал ученого совета или что-то вроде этого. Какой-то вот большой был такой зал. И мы там сидели, наверное, 30, если не больше, человек, просто стол к столу, вот, не пройти, вот так, три, по-моему, ряда было с небольшими проходами. И у меня, значит, слева от меня, прямо вот плечо к плечу, сидел Олег Дробницкий. А сзади через стол сидела Нина Юлина и так далее. Но это были замечательные все люди, Садовский, Вадим. Для меня вот школа настоящая, философская, началась, конечно, только здесь. Вот год мы были вместе, потом сектор Востока образовался, но все равно я продолжала дружить вот с всеми, кто был в этой комнате.
Ну, вы же не были философом по образованию.
Ну, вот я вот это философское образование, я же вам говорю, я только здесь стала обретать. Я поступила в заочную аспирантуру.
Здесь же?
Да, я не поступала в очную аспирантуру, но раз я была в секторе научной информации, значит, меня посадили прежде всего на переводы. Угу. На переводы философских текстов. Ну, даже это не философские. Первое, что я помню, я делала, это были тексты социологического конгресса какого-то. Вот, честно говоря, у меня был хороший английский, но я переводила... Вроде бы все были понятны слова, но смысла я совершенно не понимала. смысла не было, понимаете, для меня. Почему? Потому что я еще ничего этого не знала. И когда спустя буквально года два я прочитала эти же самые свои рефераты, оказывается, смысл был. Но просто я этого не понимала. Значит, поэтому я стала готовиться ходить на лекции, вот, как заочно, и фактически меня готовил к сдаче кандидатского минимума по истории философии больше всего, готовил друг мой Вадим Садовский. Я ему английский преподавала, а он мне вот это вот. Ну, так я вот сдала минимум. Хуже всего я так вроде хорошие оценки получила, кроме диамата. Потому что Архипов, у меня Архипцев был замдиректора, я помню, я ему сдавала экзамены, у меня было в билете, я не помню, второй вопрос, один вопрос был движение материи. Я читала, ничего не могла понять. Вот какие-то вот такие вот, понимаете, какой язык непонятный вот в этих тех учебниках был, ну невозможный, нечеловеческий. И я говорить таким языком не могла. И я на экзамене, когда я получила билет, я сразу сказала, я не могу на этот вопрос ответить. Он говорит, почему, ты не готовилась? Я говорю, нет, готовилась. Он говорит, ну а в чем дело? Я говорю, я ничего не поняла. Он говорит, ну не надо так говорить, на экзаменах так не говорят. Я говорю, ну а что я буду говорить? Вот. Ну, мне тройку поставили.
А расскажите, какая атмосфера царила в институте вот в то время?
Ну, понимаете, тогда директором был академик Федосеев. Ну, как вы понимаете, мы не общались, не тот уровень был, чтобы... Какая там наверху обстановка была, я не знаю. Но думаю, что не очень симпатичная, по-разному там бывало. Но это было время, когда из университета пришло очень много хороших людей. Хороших, талантливых, интересных, по-настоящему влюбленных в философию. И общение с ним, ну, я достаточно сказать, что... Вот я вот назвала там тех, кто на меня оказал влияние, конечно, это вот Олег Дробницкий, это в какой-то степени Вадим Садовский, безусловно. Вадим меня набрал в свои там компании, а его компании были, это Юра Давыдов, Щедровицкий там и так далее. Ну, это интересные все были люди. А, вот, потом Нина Юлина, Артур Сагадеев, хотя он арабист был, но тоже в этом секторе был, тоже очень талантливый человек был. Вот в очереди мы когда стояли и общались бесконечно, это был из сектора психологии Андрей Брушлинский, Славская Оксана. Позже я подключилась Нелли Матрашилова, но она... Я с ней дружить начала, но все-таки вот дружба с этими была более тесной, потому что, кроме того, что мы вместе начинали и вместе каждый день ходили вот обедать, кроме того, мы еще и по воскресеньям ездили вместе на лыжах. И кроме этого, мы еще в агитпоходы ездили вместе. Вот в агитпоходы это ездил Саша Зиновьев, Ильенков, вот эти вот. Но представляете, вот благодаря Ильенкову, я, казалось бы, далеко от него, но благодаря Ильенкову я впервые услышала Вагнера. Но тогда Вагнер был как бы запрещенный композитор. И я помню, что он почему-то мы оказались у него дома с Акчуриным. И он нам пленки, ужасная запись была, но он нам включил пленки Вагнера. Вот такие вот запретные плоды были. Или, скажем, хотя я очень много читала, но «Бесов» я не читала. И вся дискуссия о «Бесах» впервые состоялась вот в деревне, где мы на лыжах останавливались у тети Нюши. Ну вот, это школа, это вот мои университеты, так буквально в смысле этого слова. К сожалению, у меня не было наставника в полном смысле этого слова из числа научных руководителей, потому что научным руководителем меня был назначил Михаил Трифонович Явчук, который совершенно ничего, конечно, про Восток не знал, но поскольку он был член-кор, вот он забирал себе аспирантов разных. Но уже в 60 я уехала, я вышла замуж в 61 году летом, и в 61 декабре я уехала в Индию к мужу. И он, видимо, решил, что ну раз я уехала, да еще его критиковали, что он берет аспирантов не по своему профилю, он от меня отказался. И когда я вернулась, а я вернулась в 63-м году весной, вот когда я вернулась, то выяснилось, что у меня нет научного руководителя. Но я, тем не менее, диссертацию написала и защитилась на 2 недели раньше срока. Вот. Но я по наивности, когда подавать стала диссертацию для обсуждения на секторе, меня спросили, ну а кто у тебя научный руководитель? Я говорю, я без научного руководителя. А я говорю, так же не бывает. Ну, я тогда обратилась к Сергею Николаевичу Григоряну, который был основателем нашего сектора, он был иронист. Вот. Он, по-моему, не читал диссертацию, но он как-то поверил, что все, я правильно написала. В общем, поставил свое имя, так я и защитилась.
А какая тема была у вас?
Кандидатская, я сейчас не помню точно, она почему-то считалась закрытой. Там было что-то по... кажется, она называлась «Мусульманские концепции среднего пути развития», что ли, что-то вроде этого. Но на материалах Пакистана было написано. А вот эту докторскую диссертацию, я помню, она была уже открыта, она называлась «Мусульманские концепции философии и политики 19-20 века». И тут уже были сложности при защите, да.
В связи с чем сложности?
Исключительно идеологические, потому что когда... Я вообще сама не выходила на защиту, у меня к этому времени было опубликовано 2 книжки, причем первая книжка на базе диссертации кандидатской написана, она уже имела 2 английских даже издания в Индии и в Пакистане. И потом я сделала 1 книгу небольшую по Индии, и это у меня была 3-я вот рукопись, как, представленная как книга. И когда обсуждение было на секторе, то Сергей Николаевич Григорян сказал, ну это же уже готовая докторская диссертация, у меня было много публикаций. И он сказал, давай, дорабатывай и представь. Ну, я ее представила, и когда было обсуждение, у меня есть запись, сохранилась этого обсуждения. Я сама записывала. А вот старшее поколение у нас возглавлял его, не буду сейчас назвать, такой вот Николай Герасимович Сенин был, ну и были там еще другие. Вот Николай Герасимович прямо сказал, работа проведена большая, интересная, но она не может быть защищена как докторская. Вот 2 причины были основные. Первое – это то, что ислам – религия, которая не имеет никакого значения, она уже, ну, почти как Гегель, что она ушла с исторической арены. Вот, и что кому это интересно, это не актуально. И второе, что не было проявлено достаточной такой зрелости идеологической, потому что нет упоминания цитаты из Маркса, что религия – опиум народа. Вот. И нету эта линия не прописана. Но, в общем, потом разгорелась очень горячая дискуссия. Меня поддержало такое среднее поколение, это числа Артур Сагадеев, Евгений Антонов, Фролова, еще тогда работавший, живший Борис Ярасов и так далее. И прежде всего, конечно, Сергей Николаевич Григорян. И поэтому все-таки диссертация была представлена к защите. Ну, дальше надо было обеспечить, чтобы меня не зарубили во время защиты. Ну, это очень поддержал Институт Востоковедения, тогда академик Гафуров, он был директором и очень авторитетный. Я к нему пошла, Баджар Гафурович, он меня знал, они сделали прекрасный отзыв. Ну, в общем, защита прошла нормально.
Угу. Хорошо. Вы ездили на международные конференции тогда в то время?
Да, я довольно рано начала ездить. Первая у меня поездка именно философский такой форум была. Значит, вот она у меня была даже в 61-м году. Это был философский конгресс в Пакистане. Дело в том, что Пакистан после раздела и отделения от Индии, у него сохранилась такая философская организация, которая называлась Пакистанский философский конгресс, который собирался ежегодно. И они пригласили делегацию от нас, которую возглавляла Екатерина Васильевна Шорохова. Она психолог, она была замдиректора института. И входил еще Семенов, Вадим, который был главным редактором «Вопроса философии». А меня взяли как пакистанолога, как переводчицу и так далее. Вот мы поехали. Потом я делала доклад. Я даже помню идеал, концепцию идеала в марксизме, что-то вроде этого. Вот. И делала я его на языке урду, потому что по-английски я тогда очень плохо еще говорила. Поэтому успех был обеспечен не содержанием, а тем, что это было на урду. Я в результате получила 2 ящика книг в подарок, все на урду. Да, и любовь, конечно, к передаче президента Конгресса. Это очень был авторитетный и действительно большой философ Мухаммед Маян Шариф. Он был ответственным редактором энциклопедии мусульманской философии, которая в Лейденбрюге была издана. Вот, так что это была первая поездка. Ну, а потом уже, потом в тот же год, это весной мы ездили, а летом я была в Соединенных Штатах. Но это не конгресс был никакой, не философский, это был семинар с квакерами. Вот. Ну, от института поехало 3 человека. Это Лев Митрохин, вот Лев был, и такой был Слесарев, вот, и я. Ну, тоже была школа такая интересная. А дальше уже из международных конгрессов философских у меня был первый Брайтон. Но он мне не понравился. Мне после этого не хотелось на конгрессы ездить. Это ведь очень большие сборища такие. Mm-hmm. Вот. Поэтому я предпочитала малые форумы, какие-нибудь симпозиумы, семинары. Но самое значительное, конечно, в моей жизни была конференция философов Востока, это East-West Philosophers Conference на Гавайях. Вот это, конечно, было такое большое событие, это в 89 году. И уже потом началась вот эта вся линия компартивистики и у меня лично, и в секторе.
То есть вы просто подхватили волну, которая в мире, да?
Ну, я, когда я туда ехала, я вообще не очень представляла, я просто получила приглашение. То есть я получила не лично, это первый раз... Гавайские компартивисты, это была 7-я, по-моему, конференция, они решили пригласить кого-то из Советского Союза. И было послано приглашение на имя директора института. Директором тогда был Лапин Николай Иванович. И Николай Иванович меня вызвал и сказал: вот, Мара, знаете, ну вам, как заведующему сектором, нет, я еще не была заведующим, нет, была уже заведующим, да, я с 80-го заведующим, в 89-м году, вот поезжайте вы туда. Ну, я поехала. У меня был совершенно частный доклад на секции «Концепция совершенного человека» Александр Камиль, сравнение Икбала и Руми. Ну, частная совершенно тема. Но мне повезло, потому что на этой конференции, которая длилась 2 недели, была плеяда совершенно потрясающая выдающихся философов современных. Вот. Рорти, Паттнам, Бранштейн, Дипичатапатхея, Агнес Эллер, Светозар Стоянович и так далее. Но это были вот такие все выдающиеся люди на... Некоторые еще даже живы, но в основном, конечно, ушли из жизни. И так получилось, что... Я не знаю, как получилось, но так вот получилось, что я вот с этими людьми подружилась. Вернее, это, конечно, инициатива была с их стороны. Наверное, потому что они меня опекали как первую из Советского Союза. Это теплое отношение исходило прежде всего... со стороны Агнес Эллер, вот знаменитого этика, она из Венгрии, как вы знаете, сейчас она, тогда она считалась ревизионистом, фактически она эмигрировала, но сейчас она вернулась, она академик Венгрии. Вот. Но Агнеса вот, понимала многие мои проблемы и как бы так меня опекала. И было трогательно то, что когда я выступала вот на этой частной секции, это же не пленарное было заседание, вот это все вот эти вот знаменитости, они пришли на мое выступление. Я не думаю, что ему что-то так понравилось, но я не знаю. Но это было такое какое-то желание поддержать. И более того, они организовали в этот же вечер после заседания, ужин. Где они его нашли, я не знаю, но это какой-то был ресторан восточноевропейской кухни, где играл на гармонике, вот такой типа немецкой музыки, человек, и мы вот провели такое замечательное. И после этого поддерживали связи, и благодаря этим контактам вот Рорти к нам потом приехал, я приглашала, Светозар Стоянович приезжал, ну и так далее. А потом уже вот как-то неожиданно для меня, я через 2 года получила приглашение возглавить эту конференцию, стать директором или президентом следующей конференции. И, конечно, я просто очень многому там научилась. Потому что были интересные доклады, интереснейшие материалы. Ну, я, в общем, окунулась в этот компартивистский дискурс и продолжаю, по-моему, учиться этому до сих пор. А потом я этот интерес передала и своим коллегам.
Ну, у вас, наверное, были какие-то зачатки вот?
Знаете, на самом деле, несмотря на то, что в России был Щербацкой, да, и должно было быть продолжение, этого продолжения не было. То есть, конечно, когда мы писали, мы как-то в какой-то степени сопоставляли, да, восточные традиции с европейской, но это все было очень поверхностно. Но под влиянием и под впечатлением вот той конференции, я когда приехала, я предложила провести небольшие симпозиумы или такие конференции компаративного плана. И первая, вот эта книга «Бог, человек, общество, традиция, культура Востока», видите, была вот эта, да. Это, по-моему, было в 91-м, что ли, году. Это было с французскими специалистами. Специалист там был, значит, Франсуа Жульен, знаменитый синолог, как вы знаете. Там был Мишель Улен, который Францию, который потом стал мужем Виктора Лысенко. Там был Шуткевич, это исламом занимавшись. Там был японист. В общем, их 5 человек было. И 2 я пригласила с Гавайи. Это был Роджер Эймс и Эллиот Дойч. И потом уже они сами, по их инициативе, по гавайской, была проведена региональная конференция компартивистов, но тема была и задана им. Она называлась «Феминизм. Восток, Запад, Россия». Вот так появилась вот та книжка. Это в 1 год мы провели 2 таких. Вот это была такая первая прививка нам на компартивизм. И мы, конечно, тоже готовились к выступлению, выступали. Это было очень интересно. И тогда же родилась у нас после этого идея создать серию. И вот эту инициативу поддержал, к счастью, директор тогдашний, вот, Вячеслав Семенович, и пошла сравнительная философия. Ну, здесь 3 книжки вышли, сейчас 4-я идет. А потом уже мы начали свои конференции проводить, московские международные конференции по сравнительной философии. Так что можно сказать, что вот эту, конечно, сравнительная философия, она сейчас развивается в разных местах, но институционально она оформлена фактически, кроме Гавайи, еще только у нас. Вот так, чтобы были свои конференции, была своя серия. Вот, понимаете, такое институциональное, это у нас появилось. И, как вы понимаете, сейчас у нас это даже одно из основных направлений деятельности нашего сектора. Вот, я думаю, что это направление как бы имеет большое будущее.
А скажите, а вообще вот перспективы востоковедения какие вы считаете?
Востоковедение?
Ну, в востоковедении, философии, вот. Изучение восточной философии?
Ну, я думаю, что сейчас в международном контексте все созданы условия для того, чтобы это развивалось. Почему? Это в международном. Я не про нас я потом скажу. Почему? Потому что во второй половине 20 века, конечно, принципиально меняется. Вернее, начинает меняться отношение к восточным философским традициям на Западе. Вы прекрасно знаете, что там фактически и до сих пор, может быть, доминирует, но особенно это проявлялось до конца прошлого века, до 20 века, сильный очень европоцентризм. Европеоцентризм, который не просто считает восточными философскими традициями ниже по своему уровню, чем западный. Но самое ужасное, что Восток вообще отлучался от философии. Утверждалось, что на Востоке философии нет. Ну, тут много факторов, почему это произошло. Это факторы политические, идеологические, которые были при встрече Запада и Востока, и которые как бы необходимы были Западу для в какой-то степени обоснования идейной, духовной доминантности своей на Востоке. Но отчасти это было и в силу того, что восточную литературу, наследие недостаточно знали. Ну и третье – это то, что это было нечто незнакомое, непонятное. Как говорил Гегель, когда писал о литературе, о поэзии, он говорил, какая прекрасная эта поэзия восточная, но как далека она от нашей, вот, к которой мы привыкли. Говорил, мы себя чувствуем уютно у греков. Вот это… уютность, которую ощущал уют, который удобность, которую ощущал человек западной культуре при столкновении, при встрече с идеями, которые были прописаны в традициях западной, это понятно. Но когда сталкивались с традициями Востока, это или вызывало отторжение, или непомерный романтизм и идеализацию. Вот отторжение оказалось, конечно, доминантным, и оно наиболее последовательно было выражено и четко было, конечно, выражено Гегелем. Вот если вы знаете, конечно, знаете его лекции по истории философии, он говорит, что зарождение философии мы наблюдаем на Востоке, но это только было зарождение, только зачатки, и поэтому нет смысла нам говорить о восточных философиях в общем истории философии. Он, правда, говорит все-таки там, в конце концов, немножко про Индию, про Сангхью, немножко про Китай, но это именно немножко, и только на вот ранних этапах, когда древно. А дальше ее нету. У Гегеля была аргументация, почему он исключал Восток из истории философии, почему он считал, что там не было философии. Это три основных принципа было. Это первое, что философия не выделилась из религии, второе, что она не выделилась из мифологии, и что не было свободы, а философия может развиваться только там, где есть свобода. Ну, по каждому тезису можно высказать опровержение, объяснение, почему в этом смысле нельзя этого принять. Но эта линия, она, ей противостоял романтизм европейских, французских просветителей, которые воспринимали все, что было связано с Китаем, очень восторженно, или немецких, вроде Шопенгауэра, который считал, что все вообще, философия вообще, Запад обязан только Упанишадам, индийской философии. Так что это была как бы другая крайность. Но надо сказать, что вот эта линия европоцентристская, она, конечно, именно гегелевская, именно немецкой школы, она оказала неизгладимое впечатление и оказала неизгладимое влияние на развитие историко-философской мысли в нашей стране. Это объяснимо, потому что вы знаете, что философские факультеты начинались благодаря тому совету, который дал Лейбниц в свое время Петру Первому. Вы знаете, что профессура у нас была в основном немецкая на философском факультете. Так что это было естественно. Мне попался двухтомник, у меня есть он в своем по истории философии, который, видимо, был учебником своего рода, дореволюционным. Это перевод с немецкого языка, и там есть разделы по Востоку. Там Восток подан вот таком уничижительном. Понимаете, я характеристики вам сейчас не буду говорить, я могла бы сказать, я их помню даже наизусть, но это просто вот уничижительные такие оценки. Хотя написаны эти разделы специалистами, но это западные были специалисты. И эта линия, конечно, она продолжалась и в нашей историко-философской литературе. Затем, как оказалось, я и мои коллеги в секторе восточной философии, вот он был создан для того, чтобы эту линию, изменить эту линию. И Восток вписать, и вообще все незападные народы, латиноамериканцы, вписать всемирную историю философии. Это было в период, когда готовилось второе издание «Истории философии». Вот, мы все молодые были подключены к этому изданию. Но, понимаете, хотя, конечно, там это должна была быть история всех народов, да, там все наши республики тоже все были представлены, все. Но на самом деле вот это благое пожелание, оно все равно преломилось в том духе, который был до этого до меня. То есть подана эта история философии на самом деле была с европоцентристских позиций. То есть она была, но это был наш европоцентризм такой, потому что окрашенный в марксизм-ленинизм, я бы так сказала. Значит, мы подавали эту философию, но мы ее подавали неадекватно, а мы хотели ее вписать как проявление борьбы двух линий – материализма, идеализма, рационализма и иррационализма, да, и так далее. Вот как она подавалась. И поэтому, как разделы, написанные, скажем, по Индии, больше всего внимания было уделено, 4, по-моему, страницы, Чарвакам, Лакаятикам, материалистам. Но о Чарваках, Лакаятиках нет даже достоверных знаний, понимаете? Нету литературы. Они зафиксированы только в полемике, более поздней. А так все уничтожено. Даже трудно сказать, были они или не были. Ну, наверное, были, да? Но все равно веданта, буддизм, все это дается сугубо отрицательными характеристиками. Если говорится, скажем, о мусульманской философской традиции, то, конечно, там нет даже упоминаний ни калама, ни суфизма, ничего. Там речь идет только о фальсафа, то есть восточной перипатетике, поданные как материалисты и рационалисты. Хотя они были перипатетиками, да, но они не были ни материалистами, ни идеалистами, ни атеистами, понимаете? Ну вот так, что вот так. Но все-таки это был некий, ну, такой шаг навстречу, которая обещала быть потом более адекватной и более справедливой к восточным философским традициям. Потому что, занимаясь всем этим, мы все постепенно окунались в эту традицию, в эти традиции, и что-то у нас там в глазах и в голове прояснялось. Ну, когда были сняты всякие шоры, такие идеологические, мы уже могли заниматься это серьезно. Но фактически, даже когда я стала заведующим сектора, это 80-й год, да, это уже такое время прошло большое, и должны были быть изменения ситуации. Я помню, что меня вызывали в дирекцию, делали мне втык замечания за то, что я хочу протащить историко-философскую тематику. А должна заниматься, и сектор должен заниматься тем, что надо. А что надо? Изучать революционно-демократическую традицию на Востоке и особенно некапиталистический путь развития. Mm-hmm. Вот так вот. Поэтому наши занятия были очень однобокими. Mm-hmm. Вот. Ну, слава Богу. Сейчас мы тоже немножко однобокие. В том смысле, что мы ушли все в классику. Это замечательно, потому что она не изучалась. И благодаря занятиям наших коллег мы теперь имеем переводы, комментарии, исследования серьезные. Но мы все-таки не должны забывать, что эта мысль живая, это современная. И поэтому внимание к современному состоянию философской мысли на Востоке необходимо. Ее надо вписывать в контекст современности тоже. Так что это должно быть параллельно. Ну вот если мы возвращаемся к нам, значит, благоприятная в мире обстановка для изучения Востока, потому что всему миру и Западу прежде всего становится очевидно, что к Востоку можно относиться высокомерно, но все-таки надо понимать, что он есть. И надо понимать, что есть все перспективы на большое будущее этому Востоку. То есть глобализация, то, что мы сегодня называем этот процесс, он, конечно, заставляет не только политические круги, но и академические, университетскую среду постепенно меняться и обращать внимание на Восток. Поэтому повсюду растет число людей, интересующихся восточной философией и занимающихся этим серьезно. Но сама компартивистика на Западе, она тоже пережила большую эволюцию. И так вот сегодня, на сегодняшний день, видно, что тенденция идет и нарастает. Тенденция к более углубленному изучению восточных философских традиций и к тому, что мы сегодня называется не сравнительной философией, а межкультурной философии, то есть компартивистика, которая должна вести к взаимодействию этих традиций, к какому-то взаимному обогащению в решении проблем не просто идеологических, но и философских тоже. Вот. Что касается нашей страны, то я думаю, что у нас пока эти сдвиги происходят очень медленно, к сожалению. Очень медленно. Вот вы посмотрите, фактически такого центра, как у нас, нигде нет. Есть, правда, Лумумба, где вот, Университет дружбы народа, где занимаются Востоком, есть РГГУ, но, скажем, в университете, если вы возьмете их учебник последний, там опять же, как по Гегелю, о Востоке сказано, конечно, уже лучше, чем это говорилось у Гегеля, но это в начале. В древности, а дальше его нет, как будто не было средневековья, как будто не было современности, понимаете, вот так вот сказано. И поэтому и специалистов они не готовят, что очень жалко. Но если в таких больших, в таком замечательном учреждении, как МГУ и философский факультет, нет такой подготовки, то это отражает общую ситуацию в стране. В общем, и у нас очень мало единиц специалистов. Вот. К счастью, наши студенты проявляют большой интерес. Для того, чтобы этот интерес реализовался в плане того, чтобы они шли в аспирантуру, защищали диссертации и так далее, но ведь надо создавать стимулы для этого, потому что стать специалистом по китайской философии, вот как вы стали, да, или как стал Стас Рыков, ведь это нужна какая вообще самоотверженность. Нужно понимать, что ты будешь заниматься, ты должен... Огромный труд от тебя ожидается, да, огромные усилия. А возмещение материальное, ведь оно должно быть не только духовное возмещение, но хоть какая-то компенсация, чтобы человек мог прожить. Он мог прожить, семья. Вот этого пока еще нет. Вот, и это затрудняет очень подготовку. И нету единиц достаточно, чтобы вот, ну, правда, нам все-таки идут навстречу, вот администрация нас понимает и поддерживает, но все равно сложно пока. Но я думаю, будущее есть. Без этого никуда не денешься. Особенно, судя по последним философским, всемирным философским конгрессам, эта тенденция очень быстро набирает силу. На последнем конгрессе, который был в Корее, там был специальный доклад Энрико Дюсселя, это латиноамериканца, который прямо говорил о том, что 21 век – это век конца такой вот доминирования западной философии. Это век, когда будет осознана ценность других философских традиций других народов и, прежде всего, конечно, восточных. Вот. Так что я думаю, что все впереди. Так что обязательно занимайтесь этим как следует.
Да. Вот вы упомянули Государственный университет гуманитарных наук, наш.
Какой?
Наш институт,
да.
Государственный университет гуманитарных наук, да, в котором учатся тоже студенты, учатся и философы, и политологи, и есть интересующиеся Востоком. И насколько они действительно интересуются и хотят пойти в науку? Есть такие? Много ли таких? Или это просто такая романтизация Востока, и хочется там...
Вы знаете, я думаю, что очень важно, что мы ввели как обязательный предмет, не факультатив, а обязательный, хотя бы вводный курс восточной философии. Все-таки нам дает на это там 60 часов, по-моему, для водного курса, да? Это очень важно не для того, не потому, что мы надеемся, что все студенты потом будут востоковедными, да? Но это даже важно для их общего образования. И какие-то семена мы в их головке закладываем. Это видно по их интересу к лекциям, к семинарам. Все-таки, когда они потом вырастут, неважно, чем они будут заниматься, будут ли они заниматься философией, или они пойдут там в политику, или они еще что-то будут делать, они будут помнить, что кроме Запада есть Восток. Это еще нужно для России. Нет, не для нас, это для России надо это осознавать, что есть Восток, понимаете? Есть другие миры, и у этих миров с ними надо считаться, и у них надо чему-то и учиться. Вот. Значит, поэтому важен этот момент. Потом, дав такой как бы вводный курс, мы создаем благоприятную возможность для тех, кто хочет немножко больше узнать, пойти то, что мы называем к нам на специализацию. Они идут, они имеют возможность языки изучать, санскрит, персидский, китайский, да, на востоковедном отделении арабский, и слушать спецкурсы, писать курсовые работы. Дальше уже зависит от них, хотят они дальше идти или нет. Некоторые, да, делают дипломы, и тогда еще идут в аспирантуру. Не все из аспирантуры заканчивают и защищаются. Вот у меня было несколько человек, очень хороших девочек, которые писали диссертации, и уже публикациями, или уже могли выйти. Но потом вот обстоятельства чисто материального плана, которые все нарушали, материального и личного плана, это сколько это девочки, вот, которые нарушали это, они бросали. И я, в общем-то, с пониманием отношусь к этому, потому что я понимаю, что людям нужно выжить. Не всем могут помочь родители, да? Я, между прочим, спрашиваю обычно, когда идут в аспирантуру, а как ваша семья к вам к этому относится? Потому что без помощи старших молодой человек вот в нашей области, ему очень трудно будет встать на ноги. Он быстро не может встать на ноги. Должно потребоваться несколько десяток лет, вот, чтобы он мог встать на ноги. Вот. Но я думаю, что все-таки начало положено. И даже тот факт, что, скажем, у нас сейчас в секторе трое молодых, из них двое из нашего университета, да, и сейчас еще учатся такие, это говорит о том, что, ну, мы же не, мы понимаем, мы реалисты, мы понимаем, что в эту область не могут сразу идти там десятки людей, да, это должна быть еще и внутренняя расположенность, ментальная расположенность к таким занятиям. Но я уверена, что если мы будем продолжать вот эту линию, то мы будем и соответствующим образом готовить и кадры.
Ну, скажите, есть вот связи с зарубежными коллегами, чтобы посылать студентов на стажировки, ездят ли они, какие связи?
Это сложно. Это сложно. То есть это можно бы наладить было, но это сложно, потому что с нашей стороны у нас нет возможности принять, понимаете? А мы же не можем наладить эти обмены, если у нас нет материальной базы для принятия их. Вот в чем дело. У университета есть такие возможности, МГУ я имею в виду. Вот, а у нас этого еще нету. Ну, поскольку мы еще очень молодой университет.
Мария Тигровна, а как вы считаете, какую роль вообще философия играет в современном обществе, в России, в мире? Как она вообще, какое место занимает? Нужна ли она вообще для общества и России, и мира в целом?
Ну, спрашивать, нужна ли философия в обществе, это, конечно, вопрос. Только в наше время могут такой вопрос задавать. Потому что, скажем, в период античности этот вот вопрос был бы просто невозможен. Ясно было совершенно всем, что философия необходима. Она и в средние даже века, скажем, особенно мусульманский Восток, рассматривалась как наука наук. Вот, как царица наук. Вот, это понимали. А сегодня этот вопрос... Понятно, почему он задается, потому что есть определенный срез общества, и, к сожалению, связанный с властной элитой, и элитой властной благодаря материальным своим возможностям, который не понимают, не осознают значимости не только философии, но и вообще гуманитарных наук и гуманитарного знания. Общество и сознание общественное стало слишком утилитарным. Ну, мы говорим о том, что это общество потребления, да? Ну, а общество потребления, соответственно, и создает такое сознание у людей, когда все усилия вроде бы направляются на то, чтобы как можно больше получить средств, которые бы обеспечивали потребление, неудержное потребление. Надо сказать, что эта тенденция, она сегодня наблюдается по всему миру, к сожалению. Особенно в том мире, который мы называем развитым, то есть на Западе. Откуда я это знаю? Дело в том, что я вот уже 10 лет являюсь членом исполкома Международной Федерации Философских Обществ. То есть это международная организация, которая объединяет все философские общества мира. И последние 5 лет я была первым вице-президентом. И в качестве такового я в курсе дела, какие нам поступают письма от философских факультетов, отделений, от групп философов из разных стран. Так вот, с Запада мы все время получаем сигналы о том, что закрываются факультеты, сокращаются кафедры. Вот не, причем это в таких странах, как Англия, Соединенные Штаты, Германия и так далее. Самый такой поразивший меня момент был, это я уже ездила от нас, от института на эту сессию. Это была сессия Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО. Это было, по-моему, года 4 тому назад, когда решался вопрос о приоритетах в социальной политике ЮНЕСКО и приоритетах в гуманитарной области. В самого основания своего ЮНЕСКО считалась организация международная, которая должна содействовать развитию культуры, науки, философии. Философия считалась приоритетной областью. Это благодаря вот такому манифесту, который в свое время Сартр и многие другие интеллектуалы подписывали. И вдруг ставится вопрос, чтобы исключить философию из приоритетных областей ЮНЕСКО. Чем заменить 3 области? Это бедность, poverty, ну это понятно. Это расизм и гендерные проблемы. Это считается важным наиболее. То есть абсолютная политизация, прагматизм и так далее. И вот когда было обсуждение этой проблемы на Генеральной Ассамблее, за исключение философии из приоритетных областей для ЮНЕСКО выступали западные, север Европы в основном, страны. Это Скандинавия, Великобритания. Ну, я была просто потрясена. А кто был за то, чтобы это остались? Азиаты, латиноамериканцы, африканцы и так далее. Они это понимают. Но тогда удалось это сохранить. Тогда был заместителем генерального директора ЮНЕСКО, который приезжал к нам на Всемирный день философии, как же его, забыла фамилию, извините. Вот он очень выступал серьезно в защиту, обосновал все. Но вот в последней Генеральной Ассамблее все-таки им удалось это как бы выкинуть. Но теперь это уже наступление идет не только против там, философии, а вообще против гуманитарных наук. И гуманитарные науки слились как бы со всеми, со всеми другими науками. А слились, это значит, что на них уже средств не будет хватать. Будет все время средств уходить. И то же самое в нашей академии такая тенденция есть. Понимаете? Это тенденция мировая и очень губительная. Почему она губительная, вот как я это понимаю? Ведь философия, она нужна, ее необходимость, ну так можно сказать, в ней нуждается человек как таковой личность, да, и в ней нуждается общество. Почему человек выражается? Потому что философия отвечает, независимо от того, чем он занимается. У него есть проблемы экзистенциального плана, да, о смысле жизни, о том, что есть добро и зло и так далее. Есть, конечно, религия, которая на это отвечает, но философия по-своему на эти вопросы отвечает, да, есть такой светский у него ответ на это. И философия необходима человеку для того, чтобы он сохранил то, что мы называем душу, совесть, духовность. Без этого невозможно. Без этого он становится роботом, он становится таким, как все. Создается усредненный человек, все становятся шариковыми. Вот так прямо скажем, понимаете? Вот для внутреннего развития человека нужна культура в целом, но философия в частности, и, может быть, даже в особенности, для более углубленного развития человека личного. Почему она нужна в обществе? Потому что общество, оно же живо не только экономикой, военными мощью и так далее. Оно живо тем, что людей этого сообщества объединяет. Объединяет культура, объединяет духовность. Утратишь ты это, и ты утратишь эту целостность. Вот сейчас ставится вопрос о будущем, да, человечества. И есть несколько сценариев, вы знаете, наверное. Прогнозирующих организаций в мире много, но есть такой очень сильный, мощный проект прогнозов, который штаб-квартиру, который является Соединенные Штаты. Но они привлекают для этого прогноза экспертов со всего мира. И вот они делают прогнозы там на 5 лет. Так вот, прогнозы, которые у них были на 2010, потом 2015 год, это прогнозы 4. Сценарий будущего. Один сценарий, первый, это то, что Запад останется, сохранит за собой главенствующую роль. Второй, что вперед выйдут азиаты, и прежде всего Китай и Индия. Третий, что это будущее, это мусульманский халифат, или вообще мусульманское. И четвертый, что хаос. Хаос и война и так далее. Последние прогнозы уже на первое место стали азиатские сценарии ставятся. Это серьезная вещь, понимаете? Что этому, не надо этому противостоять, а надо просто осознавать, что такие сценарии, надо, чтобы каждая страна понимала, что если она не хочет быть маргиналом, она должна вписаться в эту картину. Как она может вписаться? Нужна модернизация для повышения потенциала нашего экономического, для улучшения уровня жизни людей. Нужна военная мощь для того, чтобы обеспечить безопасность, особенно имея такие границы. Но этого недостаточно. Особенно для того, чтобы играть какую-то влиятельную роль в мире, этого недостаточно. Экономика и это нужна сила, которая бы была бы привлекательна для своего народа, и которая его бы объединяла, и которая была бы привлекательна вовне. Это то, что называется, сегодня ее называют soft power. Soft power – это вот это комплекс идеалов, ценностей, которые ты можешь предложить своему народу, и который этот народ объединит. Ты не можешь объединить людей на модернизацию, на какие-то прорывы, если ты говоришь только об утилитарных целях, должен быть какой-то порыв. И этот порыв обеспечивается выдвинутыми идеалами. Кто это может дать? Это может дать культура, это прежде всего может дать философия. И то же самое вот Китай и Индия. Если они хотят стать лидерами, они должны осознать, я писала по этому поводу, поэтому я вам это с интересом сама рассказываю. Если они хотят стать лидерами, им недостаточно только предоставить миру свою карту экономического роста и благосостояния. Они должны представить миру еще какие-то ценности, которые были бы для этого мира привлекательны. Что Европа нам представляла? Европа нам представляла идеал равенства, свободы и справедливости. Да? Америка все время играла и играет, потому что она демократии, что у нее последовательно проводится дело о защитнице демократии всего мира. Это другое дело, правда это или нет, насколько это правда. Но это то, что привлекало и привлекает людей к этим странам. А что может предложить Китай? Что может предложить Индия? Что можем предложить мы? Вот китайцы об этом уже думают, об этой soft power, о том, что они могут предложить. И они разрабатывают уже лет 15, наверное, концепцию не китайских, а конфуцианских ценностей. Вы знаете, что есть такой профессор Ду Вэймин, но и до Ду Вэймина выдвигается концепция конфуцианских ценностей. Построена эта концепция, конечно, на традиционных ценностях, но препарированных к современной ситуации. Вот индийцы, как ни странно, но они еще до сих пор толком не задумывались. Они вот только недавно начали об этом что-то говорить. А ведь Индии есть что предложить миру, но она, к сожалению, этим не пользуется. Вот я, например, полагаю, что гандийская теория и философия ненасилия, ненасилие на всех уровнях, не только на уровне политическом, но и экономическом, построении социума в целом и международной цивилизации, мировой цивилизации, это же могла бы быть невероятно привлекательной идеей. Но сами индейцы на время предали забвению Гандизм, хотя он играл такую большую роль в обретении независимости Индии. И только вот сегодня они вдруг поняли, что это у них есть некоторая такая ценность, которая неиссякаема и которая может быть привлекательна, особенно учитывая то напряжение, противостояние, которое существует между различными народами по национальному признаку, религиозному и так далее, по социальным разногласиям, учитывая экологические проблемы и так далее, здесь гандизм из утопии, которую многие воспринимали утопией, он может вырасти в нечто большее гораздо. Ну а Россия, вот что мы можем? Ведь мы, если даже мы будем, если мы будем экономически мощны и военно мощны, обеспечивать свое верховенство в мире за счет вооружения мы уже явно не можем, да? Мы не можем и то, и другое себе обеспечить. Значит, что, чем мы могли бы быть привлекательны? Чем мы могли быть привлекательны для своих собственных людей? Как мы могли бы их объединить? Вот мы ищем сейчас национальную идею и не можем ее найти. Национальная идея конструируется на самом деле. Она конструируется элитой. Эта элита бывает политической, это бывает духовная элита. Вы знаете, в свое время была эта идея Третьего Рима, да? Затем была эта идея самодержавия, православия, самодержавия и народность. Вот. А сегодня что? Потом была коммунистическая наша социалистическая идея. А сегодня что? Вот мы пока находимся в каком-то вакуумном пространстве. Я думаю, что философия, она может заниматься не только и должна заниматься, и философы должны не только заниматься классикой, не только заниматься проблемами метафизического плана, проблемами сугубо такие узкофилософскими, но она должна заниматься проблемами, которые могли бы дать ответы и себе, и соотечественникам, и стране в целом, найти свое место в этом мире. Вот это может быть найдено только с обращением к своей культуре, к истории своей страны, безусловно, только так. Это должно быть очень углубленное прочтение и литературы, и страниц истории своей. Много что здесь надо, и психологии, учет психологии и так далее. Но мне кажется, что мы при формулировании своего пути развития не должны забывать о том, что мы находимся в особом положении. И это особое положение на самом деле, оно осложняет нашу ситуацию, но оно и выигрышное. Это положение между Западом и Востоком. В этом смысле мне очень созвучны слова Чаадаева, что Россия должна опираться одним локтем на Запад, он имел в виду Германию тогда, вторым на Восток. Опираться, что значит опираться? Я понимаю это так, что не становиться, не копировать полностью ни западное, ни восточное, сохранять свою самобытность, но при этом брать все лучшее, что есть и у тех, и у других. Но оставаться самим собой. И тут возникает вопрос, а что значит оставаться собой? Что такое вообще Россия? Что такое русская душа? Метафизика русской культуры. Вот это, на эти вопросы, между прочим, у нас пытаются ответить, но очень робко. А вот это вопрос, на который философы должны отвечать. Понимаете? Это необходимо. Вот что это такое? Вот я сейчас, между прочим, как ни странно, готовлю такой текст. Я не знаю, смогу я его сделать или нет. Но мне предложили, я делаю это для Всемирного конгресса философов. Метафизика русской культуры. Я никогда этим не занималась. Но я просто сама для себя разные там вопросы ставила. И я в основном обращаюсь к художественной литературе, потому что в России литература – это нечто особенное. Это действительно зеркало нашей жизни, русской истории и так далее. И русской души, и русской культуры в целом. И мне кажется, что вот эта литература говорит все время о том, что положение между двумя мирами создало особенность русской души и русской культуры, которая является метущейся, вопрощающей постоянно, неуверенной, желающей найти себя. Но это такая всегда работающая совесть, всегда работающая душа. Может быть, в этом наша ценность. Почему всегда говорят об особенности русской? Что говорят, это духовность. Да? Я думаю, что это можно назвать по-другому. Это все время обостренное такое вопрошание о том, что есть истина, каков должен быть путь. Вот эта неопределенность, она в каком-то степени оказывается даже положительной, потому что она не дает застояться. Вот когда есть определенный ответ, и бывает застой, а когда есть эта неопределенность, это создает вот этот, как вольтовая дуга, да, между полюсами, вот эту вольтовую дугу надо ее использовать. Я бы, в общем, философ здесь очень много что можно было бы сделать. И взаимодействие философов, которые знают западную традицию, которые знают восточные традиции и знают русскую традицию, да, вот совместная такая работа была бы чрезвычайно полезна. Как это практически, да, делать, что можно практически делать? Ну, вот что-то мы делаем, когда мы вводим в курс преподавания, скажем, другие традиции, не только западные, и когда мы больше внимания уделяем русской философской мысли, общественной мысли. Но это надо еще делать на уровне школьного даже образования. Сейчас проект предложен, очень интересно. Это проект инициирован Мировым общественным форумом «Диалог цивилизации», который имеет свой филиал в России, но штаб-квартира в Вене. Сопредседатель, а председателем основателем является Якунин Владимир Иванович, и сопредседателями Фред Дальмар из Нотр-Дамского университета Соединенных Штатов, и австриец Шиммель, который был, по-моему, он был генеральным секретарем Европейского Союза или что-то, он австриец. Значит, они предложили нашему институту, в частности, ко мне обратились, разработать концепцию создания школ диалога культур. Мы это разработали. Что значит школа диалога культур? Мы предполагаем, что мы можем провести такой эксперимент, который может быть, это пионерский такой проект, который может потом стать проектом, который будет распространен по российским школам и даже международным стать проектом. Воспитание уже молодого поколения таким образом, чтобы они были готовы к диалогу культур, диалогу, который им нужен, в который им нужно вступать. И потому что в нашей стране население является многонациональным, многоконфессиональным, потому что мы теперь имеем очень высокий процент иммигрантов, причем иммигрантов и из Китая, и из Японии, и Средней Азии и так далее. Это люди с другой культурой, другой религиозности. Вот как с ними вместе жить, чтобы не вступать в конфликт? Как жить и вступать в диалог с основными акторами современной, современной международной арены. Мы понимаем, что охватить все культуры и разнообразие мы не можем. Поэтому мы решили, что для школьного курса, который это раз в неделю для 9-10 классов, мы должны дать хотя бы некоторое представление школьникам о ценностных основаниях следующих цивилизаций Запада, с которой мы себя в значительной степени ассоциируем, китайской цивилизации, буддийской, почему не индийской, а буддийской, потому что буддийская цивилизация, она более широкое понятие, и исламской цивилизации. И, наконец, дать России в цивилизационном пространстве. Угу. Вот мы подготовили, мы провели курс лекций для преподавателей ресурсных школ РЖД, потому что это не образователь, это образовательное учреждение при РЖД, и там они могут вводить те курсы, которые не санкционированы еще Министерством образования. Вот слава богу, что руководитель РЖД проявил к этому заинтересованность. Преподаватели с энтузиазмом восприняли эту программу. Мы сейчас подготовили методическое пособие для них на 6 авторских листов, которое к сентябрю уже будет опробовано в нескольких школах РЖД. А мы, со своей стороны, будем готовить хрестоматию, и такую хрестоматию вот на базе этого материала, которая давала бы тексты и для учеников, и для преподавателей, но хрестоматию с развернутым комментарием, объяснением. Что это даст возможность? Это даст возможность, причем каждая цивилизация представлена не в истории, не в историческом плане, а представлено в ценностном. Вот какие ценности есть в той или иной культуре, которые наиболее значимы? Вот что может заявить о себе каждая из этих цивилизаций? И как заключает вот это пособие? Я делала эту главу, она называется так. Проблемное поле современного диалога культур. То есть какие ценности, это ведь ценности обсуждаются, те, которые заданы Западом, которые представлены Западом как универсальные. Это равенство, свобода, справедливость, демократия, рациональность, научность. И вот как к этому, с этим соотносятся ценности, которые есть в восточных культурах? Где они вступают в противоречие? Где они могут быть комплементарные подходы какие-то? Вот это вот нужно. Мы сами этого не очень знаем, вот над этим работаем. Но я думаю, что это для нас тоже хорошее поле для работы. Вот. И если эта программа пойдет, то есть такой замысел, по крайней мере, у Мирового фонда общественных наук в Вене. Я последний раз была там в марте на заседании Международного координационного совета. Они предлагают это сделать международной программой и сертифицировать соответственные школы, которые достойны этого, как школа диалога культур. Вот это уже подготовка не самих себя, а вот нарастающего поколения к новой глобальной ситуации. Новой глобальной ситуации, где надо считаться и надо принимать во внимание не только одну доминирующую культуру, но и существование других культур. Вот. Так что я думаю, что это очень интересно. Это могут сделать прежде всего философы, потому что историки, преподаватели литературы, да, они могут вести этот компонент в свои курсы. Но вот сделать так, как могут сделать философы, обратив внимание на вот эти фундаментальные ценности, которые это могут только философы сделать. Понимаете? Поэтому это тоже. Теперь, что касается нашей страны, я думаю, что у нас в последнее время очень тревожная тенденция проявляется игнорирование или непонимание значимости гуманитарных наук и особенно философии. Когда-то меня просили написать статью о преподавании философии в Советском Союзе, это когда еще было раньше в России. И вот я помню, это я делала для опять для Гаваев я делала, там, для журнала. И я тогда, анализируя наше прошлое, обращала внимание и на плюсы, и на минусы. Вот я думаю, в нашем философском образовании, вообще в образовании в целом, была одна превосходная черта, особенность. Это то, что у нас философия считалась обязательным предметом для людей любой специальности. Другое дело, как мы это преподавали. К сожалению, это преподавалось так, что это вызвало вот у нынешнего, в наше время, отторжение, да? И философию, но это выбрасывает, с водой с корыта выбрасывает и дитя. То есть не отторжение того метода, тех способов преподавания философии, которые были, а вообще философии как предмета обязательно при сдаче кандидатского мнения, при получении образования технического. Но это же невозможно. А это сейчас сделают. Это сделали уже частично в ВАКе, когда оставили философию только как философию науки. Mm-hmm. Да? Вот. А сейчас вообще, кажется, стоит вопрос, может быть, совсем это исключить. Но даже публично выступает там, я не знаю, министр науки и говорит о философии как о чем-то и ненужном, и даже негативном. Это недомыслие, это явно будет большой урон нашему, для нашего общества и для будущих поколений, если мы откажемся от того, что у нас было. Вот. Поэтому я думаю, что философия просто необходима для всех.
Ну, наверное, будет такая ситуация, когда как бы общество, отказавшись от философии, да, или отодвинув ее на задний план, да, вот будет жить и будут накапливаться какие-то проблемы, и будут накапливаться какие-то вот напряжения там и все прочее без вот при ну, в ситуации отсутствия философии.
А как оно будет делать?
Ну, так или иначе, мне кажется, должна быть ситуация, когда общество вернется к этому.
Но она вернется опять же к философии.
Да, да.
Но только она потеряет время, она потеряет поколение, она потеряет школы. Будет разрыв традиции, понимаете? Вот как было в Европе, да? Была античность с богатейшим философским наследием. А потом наступили темное средневековье. И произошел разрыв с античной культурой и с этой традицией. И не было даже текстов, все это было предано забвению. Между прочим, кому надо сказать спасибо, что это было возрождено?
Мусульманскому
средневековью, да, классическому периоду, потому что они переводили перипатетиков, они и передали это потом в Европу, в Париж пошло и так далее, и так далее. Вот. Но нельзя, это же утраченное время. Зачем? Такого не должно быть. Такого не должно быть. И то же самое, понимаете, в странах Востока. Там же тоже они утрачивают довольно часто. И вот определенный был период, когда они утратили связь со своей традицией, в частности, философской. Когда они, скажем, в Индии философию преподают на философских факультетах так только как западную философию. Индийскую так было до недавнего времени, сейчас немножко меняется. Индийскую философию преподавали только на факультетах санскрита. Mm-hmm. Понимаете? Смоделировав по образцу другого народа, имеющего другую культуру, другое прошлое, другую историю и так далее. Ну это что, мы хотим все быть одинаковые или как? Это невозможно, да? Значит, это будет копирование уродливое. Это копирование приведет к тому, что и западные ценности, высокие ценности, будут трансформированы, изуродованы, так как мы в свое время изуродовали марксизм. А как уж изуродовали марксизм в Северной Корее, я уже об этом не говорю, во что они превратили, в чучхеды и какой это марксизм, или как это было искажено в маоизме. Вот что происходит тогда.
Ну вообще, есть ли надежда на возрождение вот, в ближайшее время философии? Вот,
а я думаю, да. Нету другого выхода, нет. Иначе мы все станем какие-то роботы. Или мы должны решить, что мы будем воспитывать людей без мозгов, которые будут только, у которых мозги будут направлены только на решение утилитарных ценности, прагматизма, но мы, по-моему, уже вот так вот этим сыты. Я думаю, что к этому составит обратиться все. И нравственная ситуация, которая в мире создалась, и экологическая, особенно экологическая. Экология требует других подходов. Экология требует того, чтобы не просто находили способы разрешения, технические способы разрешения экологических проблем, но требует иного отношения к природе и к потреблению. К потреблению. Не нужно человеку на самом деле столько, сколько он сегодня хочет. Вот эта вот жадность, она только... И это при том, что так много людей в мире вообще ничего не имеют. Но чрезмерная жадность в одном, в одних местах и отсутствие всего, даже самого необходимого в других, создает совершенно ситуацию невозможную для выживания человечества. Вот и с этим придется столкнуться, потому что на самом деле этот век будет очень тяжелый. Это будет век серьезнейших или столкновений, не обязательно чисто военных, но будет напряжение между благополучными и неблагополучными мирами. И это тоже надо будет как-то решать. Вот. Так, не знаю, то ли говорила вам, интересно вам это или нет.
Интересно. Может быть, вы еще...
Я думаю, что вообще нам, философам, надо, то, что занимается философией, вот надо заниматься своей конкретной философской проблематикой. Это обязательно, профессиональная углубленность нужна. Но все-таки всегда иметь еще в поле зрения, как отзовутся твои занятия на общество, на других. Ну, осознавать, что ты должен что-то делать такое, что было бы людям полезно и понятно даже, вот, и могло бы играть роль такую воспитательную и направляющую вот, для других. Поэтому к современным проблемам надо все равно обращаться и их все время иметь в виду. Я бы даже так сказала, что когда мы занимаемся своей проблематикой, мы должны эту проблематику ставить в контекст современного дискурса. Вот. На Западе они, между прочим, это умеют. Они даже по сугубо узкофилософским проблемам, они это вписывают в дискурс такой вот мировой. Мы это еще недостаточно делаем. Но идем, кажется, к этому. Во всяком случае, я думаю, у нас в институте все-таки, даже судя по, если зайти на сайт и посмотреть, какие у нас бывают конференции, метод-семинары, симпозиумы, вот такая живая мысль, понимаете, живая философия стала. Вот, мне кажется, это такая положительная тенденция, которая набирает силу.
Может быть, вы для студентов, которые будут смотреть вот эту запись, или там для молодого подрастающего поколения, может быть, вы назовете сейчас, какие персонали в мире, в философском мире, есть какие-то философы, которые, может быть, уже задаются и уже полезно, каким-то полезным образом отвечают на вот сложившиеся какие-то вопросы и проблемы.
Ну, я думаю, что наши студенты уже это знают из курса, там, особенно по западной философии. Западные имена-то всем известны. Это разные философы, разные школы, но, безусловно, они известны. Это, ну, скажем, если говорить о 20 веке, это совсем различные, но крупные фигуры, такие как Сартр, как Хабермас, как Рорти, они все различные, да? Как Патнам, как Рикер, все разные, но в то же время все дающие такую объемную картину философствования и позволяющие найти то, что тебе созвучно, и какие-то ответы на проблемы тебя волнующие и общество в целом. Но надо обращать внимание, конечно, и то, что делается на Востоке. Ведь на Востоке философия тоже жива. Она не осталась в древности, как думал Гегель и другие. Она развивалась в период Средневековья. Это правда, что она развивалась как комментаторская, интерпретаторская по отношению к традиции литературы. Это связано было с традиционностью общества в целом. Поэтому это культура, которая опиралась на традицию. Но опираться на традицию – это не значит ее воспринимать догматически. Это было всегда интерпретация, там было много и творческой интерпретации. Ну, возьмите, скажем, Китай. Было конфуцианство, был даосизм, пришел буддизм, да? Но все это потом синтезировалось, взаимодействовало, появилось неоконфуцианство, потом появилась новая конфуцианство и так далее. То есть это не бесследно происходит. Или в Индии там был брахманизм, да? Потом появились оппозиционные буддизм, джайнизм, полемика постоянно между ними. В результате каждый из школ по-своему трансформировался и так далее. Но все-таки это была, конечно, опора только на свою традицию. Вот в XIX веке что происходит? В XIX веке от встречи Запада и Востока происходит осознание Востоком того, что традицию надо не просто интерпретировать, но и нужны инновации. Вот. И нужны инновации, нужны новые идеи, и нужно... реформация нужна определенного рода, и начинается предприниматься усилия по реформированию традиционных ценностей. Ну, об этом можно много было бы говорить, поскольку я лично занималась этим. Вот. И сегодня, я думаю, тоже эта тенденция продолжается. Эта тенденция продолжается, и ее все время надо иметь в виду. Поэтому о современной мысли тоже надо думать. Ну, скажем, в Индии такими персонажами очень интересными были Радхакришна, который занимался вот вопросом Запада и Востока, синтеза философского, который он не понимал как примитивным образом, а понимал именно так очень творчески и интересно, при сохранении своего индийского начала, конечно. Радхакришна – это Ганди, который не был профессиональным философом, но, конечно, у которого своя философия, его надо иметь. Это, который совсем недавно ушли из жизни, это Кришнамурти, то есть Мурти, Сачитананда Мурти, это ныне еще живущий, слава богу, Девипрасад Чакопадхьяя, ученик Карла Поттера. Вот. Это Баласубрамания, который с юга, который знает очень хорошо свою традицию, но тем не менее интересуется и работает в контексте современной проблематики. Если говорить о Китае, я Китай не так хорошо знаю, но одна фигура для меня, безусловно, требующая интереса и изучения, это Ду Вэймин, которого считают современным конфуцием. Другое дело, что он получил образование в Америке, но сейчас он вернулся в Китай, он там работает, он разрабатывает конфуцианские ценности. Вот, наверняка там больше еще есть, ну просто я их не знаю. На мусульманском Востоке там интересные философы из Ирана. Вообще Иран – это особая страна в мусульманском мире. Там я не солидаризируюсь с их взглядами, я критически даже, может быть, но тем не менее отношусь с большим уважением. Это самый широко известный на Западе, но и на мусульманском мире тоже автор – это Саид Хусейн Наср. Безусловно. Это Гулам Реза Авани, живущий и действующий. Это Хасан Ханафи из Египта. Это философы из Марокко и Туниса. Там своя школа. Вот. Так что современное это. Мы делали, вот у нас есть книжку, которую мы делали к 75-летию Индийского философского конгресса, она так и называется «Живая традиция», да, где мы писали о современных философах Индии. Я думаю, что правильно делали, надо продолжать ими заниматься, конечно.
Спасибо вам большое, Мария Тигровна,
что уделили время. Спасибо. Мне тоже было интересно с вами говорить. Может быть, немножко я сумбурно так говорю, но я в общем, искренне, как вам сказать, для меня эти проблемы, они не носят формального характера, для меня эти проблемы жизненной важности. Я вот Мне бы хотелось, чтобы к ним, подключаясь к решению этих проблем, на них обращали внимание и ими занимались молодое поколение. Это очень важно, мне кажется. Спасибо.
Спасибо.
Я очень рада, что вашу программу, вот эта устная история, что за нее взялись молодые люди. Потому что если бы этим бы занимались люди моего поколения, как-то я не вижу в этом особого смысла. Я вижу смысл, я посмотрела, кто вот делает вашу эту передачу, эту программу, я увидела там очень много молодежи. Я считаю, это вот очень верный ход. Надо, чтобы молодежь беседовала со старшим поколением, уходящим поколением, чтобы была тем самым преемственность определенная. И, конечно, чтобы молодежь, как мне говорил Ганс Силье, знаете Ганса Силье, это автор «Стресса», ну, тот, кто термин «стресс» ввел, это, да, Ганс Силье, он считался фигурой по значимости, как наш Павлов и так далее, ну, физиолог. Он работал в Монреале. В Монреальском университете, когда я работала и жила в Канаде, я имела счастье с ним общаться и участвовать в его семинарах. Так вот, Ганс Силье говорил, что следующее поколение должно становиться нам на плечи, чтобы видеть выше, больше знать, чтобы кругозор был, чтобы надо, чтобы и наш через такие связи с нами вот становилось лучше, умнее нас и видел дальше нас. Спасибо.